программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Картинки с выставки. На этот раз наша традиционная рубрика отправится на экскурсию в Институт костюма, где сейчас проходит чрезвычайно популярная выставка, которая во многом может служить иллюстрацией к тому, о чем нам только что рассказывал Владимир Гадельсман. Тема выставки конкретна и необъятна – «Американская женщина». Чем хуже экономика, тем выше каблуки. Так говорят историки моды, и их все слушают. Мода, как рифма для поэта, невольная свидетельница времени, выбалтывающая все, что хранится в подсознании общества. Именно поэтому я за 30 лет существования Института костюма ни разу не пропустил его выставок. На этот раз экспозиция так разрослась, что переехала из обычного подвала в парадные залы второго этажа «Метрополитен». Даже привычных к роскоши этого музея посетителей выставка заставила открыть рты. Это настоящее театральное зрелище, вроде оперы костюма. Каждый зал решен по-своему, как декорации в богатом театре. Если манекены представляют спортивную одежду конца 19 века, то каждая стена – отдельное время года. Зима, например, связана с нарядами для коньков. Сразу вспоминаешь Анну Каренину. Хронологически выставка решена еще удачнее. Она начинается с тех времен, когда в Европе появились американские девушки, поразившие старый свет своим румянцем, спортивностью и богатством их отцов. Во всяком случае, таких американских дам мы встречаем у викторианских писателей. Зал «Belle Époque» отдан богемным красавицам. Худые, элегантные, зловещие, они как будто сошли в салон артистической богемы с полотен Уистлера. 20-е годы мы узнаем по играющему в зале джазу, коротким юбкам и небоскребам в стиле Крайслер. Потом долгий век от 30-х до 50-х голливудского гламура, декорацией которому служит проекция фильмов. Безумные 60-е с бессмертной Твиги. И, наконец, наше 21-е столетие, которое, как мы уже говорили в предыдущем сегменте «Американского часа», обещает стать женским. Эволюция образа женщины в Америке на этой выставке так кричаще наглядна, как будто это экспозиция из музея естественной истории. Все это делает выставку неотразимой для дам и заставляет задуматься мужчин. Наш разговор о выставке «Американская женщина» мы продолжим с музыковедом Соломоном Волковым.
Соломон, эта выставка не может не задеть любого человека, тем более мужчину, потому что она представляет американскую женщину как отдельную особь. Я не знаю, что такое американский мужчина, но американская женщина – это понятие. Как вы считаете, чем американская женщина отличается от неамериканской?
Ну, мы с вами не великие специалисты в мировых женщинах, да? Мы можем, вероятно, сравнивать только американскую женщину и российскую женщину. И мне представляется, что это как бы существа разного пола. Вам не кажется?
Вы знаете, разной природы может быть, что-то в этом есть, потому что американская женщина, в принципе, всегда была, я бы сказал, хищницей. Она всегда была сильной, красивой и спортивной.
Вы знаете, это та американская женщина, которую мы с вами застали, когда приехали сюда в 70-е годы. Но вот я много посмотрел старого американского кино, того, которое я пропустил, живя в Советском Союзе, и здесь восполняю. Вам не кажется, что фильмы 50-х годов американская женщина была каким-то совершенно другим существом, как будто из американской фантастики? Я когда-то, помню, читал некий американский фантастический опус о женщинах, которые существуют для удовольствия мужчин, и они живут в каких-то таких, что ли, холодильниках, и оттуда извлекаются мужчинами только тогда, когда нужно с ними выйти в общество, показать вот красоту своей супруги.
Вы пересказываете сюжет замечательной повести Роберта Шекли «Билет на Торнай». Конечно, я помню эту ситуацию.
В фильмах они такие, да, они не знают, чем занимаются их мужья, их это не интересует, они занимаются исключительно домашними делами, детьми, кухней, интерьерами, как дом обустроить, и щебечут вот так вот радостно.
Вы знаете, Соломон, на этой выставке замечательно представлены гламурные женщины Голливуда 50-х годов своими нарядами, эти юбки колоколом, эти прически совершенно сумасшедшие, которые требуют трехдневных усилий парикмахера. И я, конечно, уверен, что все это не имеет никакого отношения к действительности, потому что то, о чем вы говорите, это голливудская комедия 50-х годов, созданная под Мэрилин Монро. А кто такая Мэрилин Монро? Это главная награда мужчине. Это женщина-трофей, да? И именно кому она достается? Она достается не Джеймсу Бонду, а простому работящему бизнесмену, который работает 5 дней в неделю для того, чтобы, наконец, провести время своей красавицей с женой, которая ничего другого не хочет, как только любить своего мужа. И это, собственно говоря, идиллия, которая такое же имеет отношение к действительности, как любая идиллия, то есть никакого.
Но современные американские фильмы рисуют, как мне кажется, ну, конечно, условно, как любое художественное отображение, это всегда спроецировано на видение автора и так далее, и так далее. Но все-таки узнаваемый образ американской женщины, действительно, совершенно независимой, энергичной, напористой.
Знаете, если символом женщины 50-х годов представлена на этой выставке американская женщина этого периода, можно взять ту же Мэрилин Монро, то современная женщина для меня это Хиллари Клинтон.
А кто, по-вашему, является вот такой современной американской женщиной в американских фильмах?
Я думаю, что совокупный образ, который играет Мэрил Стрип. Сама Мэрил Стрип, в конце концов, она и есть вот та женщина, которая сочетает в себе обаяние, красоту,
да, в том же
и совершенно железную силу.
Она не агрессивна. Причем Мэрил Стрип, как-то мне удалось в компании с ней поговорить, она не производит совершенно агрессивного впечатления. Наоборот, она скорее близка вот к тому облику голливудской женщины 50-х годов, о котором говорил. Как бы такая скромняжечка, щебечащая.
Знаете, это тоже не так. Она только что выступала на выпускном вечере в одном университете здесь, в Нью-Йорке, и произнесла речь абсолютно блестящую, где она сказала, что вообще больше всего на свете мне приходилось целоваться, потому что работа киноактрисы — это в первую очередь поцелуи. И она говорит, ну где я практиковалась? Она говорит, в Нью-Джерси, в школе. И все, конечно, ахнули. И она стала подробно рассказывать, как тяжело целоваться с друзьями, например. И вообще все это было очень неподходяще для выпускного вечера и вызвало полный восторг аудитории. Так что она, конечно, женщина с поворотом и с секретом. Но, возвращаясь к теме американской женщины, интересно, что традиция эта уходит далеко в прошлое. Еще на рубеже 19-20 веков, который очень хорошо представлен на выставке этими нарядами начала века, они такие красивые были все женщины, кажется, тогда с портретом. Американская женщина отличалась от европейской свободы. Например, она умела ездить верхом уж лучше всех остальных. Так, во всяком случае, и считалось. И всегда считалось, что американская женщина по сравнению с европейской – это амазонка нового света.
Да, но вот, скажем, американская женщина, которая сейчас является образцом и таким прототипом современной американской феминистки, это великая американская поэтесса Эмили Дикинсон, которая родилась в 1830 и умерла в 1886 году. Сейчас ищут в ее внутренней независимости, в ее силе, в ее умении заняться своим творчеством, сосредоточиться на нем и достигнуть в нем огромных высот, в ней американские феминистки видят свою прародительницу.
Знаете, Эмили Дикинсон сегодня, как Вирджиния Вулф в Англии, это женщина, которая потребовала свою комнату, как говорила Вирджиния Вулф, и она добилась, она прожила всю свою жизнь в этом доме. И интересно, что ее стихи с каждым годом становятся все более и более популярны.
Вот как озвучил одно из стихотворений Эмили Дикинсон, «Heart, we will forget him», в переводе Изабеллы Мизрахи, «Сердце, забудем его сегодня же с первой звездой, ты, сердце, тепло позабудь, я свет, не справиться мне одной». Так вот, это стихотворение озвучил Аарон Копленд, один из великих американских композиторов, опус 1950 года, и прозвучит он в исполнении баритона Сэнфорда Сильвана, фортепиано Дэвид Брейтман. Дикинсон сегодня очень знаменита, но она как бы олицетворение антигламура. Это человек, который всю жизнь прожил в изоляции, она не выходила на люди, она отрицала свет. То есть она была полной противоположностью тому облику звезды, с которого мы начали наш разговор об американской женщине. И, конечно, если говорить об американской женщине, то это прежде всего звезда. Звезда – это то главное, что нашел в женщине и сделал Голливуд, а значит и вся американская культура. Так вот, этот вот облик звезды сегодня в классической музыке в Америке олицетворяет, по-моему, собой Рене Флеминг, потрясающая певица, которую я очень люблю. И это, как это вам сказать, это умный гламур. Она очень гламурна, но при этом она очень интеллектуальна и как бы не угрожающим образом. То есть ты все время ощущаешь вот этот подспудный сильный интеллект, и все, что Флеминг не делает, это все пропитано этим интеллектом. Но в первую очередь это проявляется в том, насколько эмоционально она все озвучивает. Она выпустила специальный диск, который назвала «Век дивы». И, собственно, его тема – это гламур в жанре оперы, в жанре оперного пения. И, конечно, сама тема этого альбома перекликается с темой выставки, о которой вы рассказывали. Но что любопытно, что там подобраны очень интересные арии в этом альбоме, и одна из них Римского-Корсакова из его оперы «Сервилья», про которую, по-моему, даже в России знают немногие. После ее премьеры в 1902 году в Петербурге и потом исполнение в Большом театре в 1904 году, она, по-моему, даже в России никогда уже не звучала. Полная редкость по пьесе Льва Мея, тоже полузабытого русского поэта, который родился в 1822 и умер в 1862 году. Но на тексты, которые Римский-Корсаков написал, целых три оперы, причем невероятно популярную «Царскую невесту», «Псковитянку», и вот «Сервилья» – опера из древнеримской жизни с таким трагическим мелодраматическим сюжетом, в котором римлянка Сервилья погибает из-за несчастной любви. И вот как она поет об этом в своей арии: «Цветы мои, и вы в палящий полдень, и вы, краса венчанной весны, тоскливо опускаете головки». Ария из оперы «Сервилья» Римского-Корсакова в исполнении американской звезды Рене Флеминг. Мы говорили с вами о том, как тип американской звезды, гламурной женщины современной, прилавляется в жанре классической музыки. А вот как он прилавляется в жанре, который мне даже затрудняюсь определить, потому что певица, композитор, поэт Лори Андерсон, о которой я хочу сейчас сказать, разумеется, это не поп, это не академическая музыка. Это очень своеобразная вещь, это какая-то такая авангардная песня, которая, тем не менее, слушать интересно, она выполнена средствами современной музыки, но одновременно не переусложнена. И всегда в исполнении Лори Андерсон, которая выглядит чрезвычайно эксцентрично, у нее такая прическа, стоящая дыбом, она поет всегда с элементом какого-то такого сарказма, но сарказма не агрессивного. И вот альбом под названием «Big Science» – «Большая наука», который вот так вот трактует иронически тему засилия технологий в нашей жизни и на фоне этого засилия технологий меняющиеся отношения между женщиной и мужчиной, при которой женщина и мужчина, будучи погружены вот в этот сверхтехнологизированный мир, это мир, в котором женщина и мужчина, когда они разговаривают, разговаривают мимо друг друга, они друг друга не слышат. И вот одна из ее песен «Итак». «Танго» она называется, вот «It» и «Танго». Текст приблизительно такой. Она говорит: «Ты не думаешь ли, что это выглядит как дочь?» А он отвечает: «Нет, мне кажется, это выглядит как женщина». То есть есть каждый думает о своем и откликается не напрямую на слова собеседника, да, а на какие-то свои мысли. И вот это, по мнению Лори Андерсон, подчеркивает вот эту разобщенность полов в современной Америке. И эта тема нашла также подтверждение и в той выставке «Американская женщина», о которой мы говорили.
Isn't it just like a woman? She said, it's hard. It's just hard. It's just kind of hard to say. He said, isn't it just like a woman? That's the way it goes. It goes that way.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.